Я предлагаю, раз мы уже за столом сидим, может, и не будем вставать. Вот, микрофон. Тут два, кстати, можно будет в микрофон, потому что вдруг мы скажем с вами что-то ценное и важное, и запись эту послушать смогут участники нашего конкурса. Да, хотим дышать. Вот. Сегодняшний круглый стол от универсального дизайна к современному к инклюзивному обществу организует Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата. Эта организация здесь сегодня представлена директором. Директор Екатерина Владимировна Махнева. Это вот Екатерина Владимировна, да, вот, это директор. Вот. Можно поскромнее, да, тут этот эмоции выражать, да. А, значит, заместитель директора и директор информационного центра, ну, тифлоинформационного центра Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Марина Анатольевна Рощина.
Это я.
Специалист Нижегородского областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата, и также еще я по совместительству работы в Всероссийском обществе слепых, председатель местной организации Приволжской. Вячеслав Царегородцев, это я. Можно? Да. Для того, чтобы нам представлять, кто здесь... Что? Да, состав участников, чтобы мы понимали, кто здесь, вот, какие вопросы можно задавать. Я предлагаю сейчас всем кратко представиться, назвать свое имя и организацию, которую вы представляете, должность. Вот. Можно, как можно. Короче, я вот начну, вот, пожалуй, вот с соседа. Да.
Да, добрый день, коллеги. Зовут меня Столяров Андрей. Представляю я администрацию города Нижнего Новгорода, замначальника управления эксплуатации информационных систем и ресурсов. Собственно, наша работа в администрации заключается в внедрении, разработки и внедрения информационных систем и ресурсов и вовлечение как можно большего количества участников в процедуру управления городом, городским хозяйством.
Спасибо. Так, давайте я микрофон буду передавать, а вы будете уже передавать соседу, просто чтобы нам не ходить, да?
Добрый день, меня зовут Митинчева Ольга Сергеевна, я из областной библиотеки имени Ленина, заведующая отдела обработки, на научной обработке документов, организации каталогов. Вот.
Также мы представляем Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку. Я представляю, в частности, библиотечно-выставочную деятельность, информационно-массовую деятельность, экспедиционную. Передаю микрофон моей коллеге.
Здравствуйте, Елена Николаевна Маврина. Я представляю научно-методический отдел, то есть все, можно сказать, тысячи библиотек нашей Нижегородской области, которые работают на территории, у нас общедоступные, да. То есть мы курируем именно работу этих библиотек. Ну, естественно, я сотрудник Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки.
Пожалуйста. Не надо тоже представиться. Дмитрий Померанцев, специалист по связям с общественностью центра Камерата.
Ну, меня представили. Здравствуйте всем.
Всем здравствуйте. Рамиль из Казани. Я участник данного мероприятия. Приехал сюда.
Победитель конкурса.
Здравствуйте. Алексей Викторов. Участник, финалист конкурса «Словом и жестом».
Город Самара. Так, еще участник вот у нас есть Илья. Из Пскова. Дальше передаю. Марина.
Держите. Участница конкурса «Универсальный мобильный помощник» Маркина Ольга Константиновна.
Откуда?
Город Саранск, Республика Мордовия.
Так.
Бабанева Марина, участница этого конкурса из Владимира.
Жамбалова ССЭК из Бурятии.
Следующий. Шевелева Екатерина, я представляю Республику Мариэл.
Нижний Новгород, Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека. Кустова Нина, заведующая музеем книги.
Боброва Екатерина, Нижегородская областная универсальная научная библиотека, заведующий сектором межбиблиотечного абонемента.
Тоже из Нижегородской областной библиотеки, Галина Тарасова, главный хранитель фондов.
Сергей Романов, представляю Арзамасскую организацию ВОС, преподаватель компьютерных курсов в Арзамасе и участник конкурса.
Елена Городникова, Краснодарская региональная организация, участница конкурса «Универсальный мобильный помощник».
Еще вот это два участника.
Представьтесь, Белов.
Мингалимов Руслан, город Саратов, участник конкурса.
Калитин Василий, город Курск, участник конкурса.
Я просто хотел бы... Все представились? Да? Хотел бы просто уточнить для всех, что когда мы говорим «участник конкурса», у нас только что проходил конкурс «Универсальный мобильный помощник», словом и жестом в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник». Это... Ну, такое кульминационное мероприятие, проект, в рамках которого мы обучали, организовывали в регионах России, 24 региона России. Да, мы расскажем об этом подробнее ближе к концу, но просто чтобы понимать, да, почему эти люди, почему у нас здесь такая интересная компания, и даже не все сейчас здесь присутствуют, да, кто-то на экскурсии. Вот, и как раз в рамках этого проекта «Универсальный мобильный помощник», в рамках которого проводится и обучение, мы решили организовать этот круглый стол, но подробнее, наверное, Мария Анатольевна расскажет, что, зачем.
У нас такое немножечко загадочное название «От универсального дизайна к инклюзивному обществу», если кто-то не прочитал это название. О чем пойдет, собственно, речь? Не секрет ни для кого из присутствующих, я думаю, что сейчас все больше и больше говорят об инклюзии. Да? Стали уже такими расхожими слова «инклюзивное образование», «инклюзивные экскурсии». В общем, каждый, наверное, по роду своей деятельности об этой инклюзии когда-нибудь слышал. Мы все больше и больше говорим о доступности. И все это к тому, что общество должно стать удобным для всех. И вот этот вектор развития, он направлен на то, чтобы люди имели равные возможности вне зависимости от того, какие ограничения здоровья у них существуют. То есть это то, к чему мы идем. А начало нашего названия «От универсального дизайна», ну, наверное, тоже всем это словосочетание известно, универсальный дизайн – это когда вещи удобны для всех. И вот самым ярким, пожалуй, примером универсального дизайна являются современные мобильные устройства с сенсорным управлением. Это смартфоны прежде всего. Так вот, эти сенсорные устройства, мы сейчас как раз, собственно, об этом будем дальше с вами разговаривать, это яркий пример инклюзивного дизайна. То есть разработчики заранее включают средства, которые позволяют использовать эти сенсорные устройства людям, ну, в данном случае мы говорим об ограничениях зрения, да, то есть это наша специфика, центр Камерата, который проводит вот это мероприятие, он специализируется на том, что работает с людьми незрячими и слабовидящими. Поэтому мы сегодня, собственно, об этой стороне только и будем говорить. Так вот, собственно, этот универсальный дизайн, он как раз направлен на то, чтобы в перспективе наше общество стало инклюзивным в полном смысле этого слова. Поэтому сегодня мы будем с вами говорить о возможностях этой мобильной техники, что она нам дает, почему это так для нас важно. Будем говорить о тех проблемах, которые есть в ее внедрении, то есть что мы все вместе должны сделать, чтобы этот инструмент незрячие и слабовидящие люди могли использовать более широко и пользоваться всеми его возможностями. Ну и в завершение расскажем немножечко о нашем проекте, как у нас получилось. Вот Вячеслав сказал, что было организовано обучение. Про это в заключении тоже скажем. Вячеслав Валерьевич.
Да.
О возможностях.
Ну, давайте скажем, начнем с того, что, возможно, кто-то не знает, возможно, кому-то еще мы это напомним. Современные компьютеры и современные смартфоны, самые обычные, они, ну, я не знаю, сколько лет, 10-15, в общем, становятся постепенно доступными, и сейчас уже незрячие пользователи могут, не глядя на экран, не используя мышь, в случае с компьютером с помощью клавиатуры, в случае с сенсорным смартфоном с помощью специальных жестов, управлять, пользоваться функционалом и компьютеров, и смартфоном. Что это дает в первую очередь? Наверное, слышали такое вот выражение, что там про процент, вот я обычно говорю, что 90% незрячие люди, ну, как бы обычный человек получает с помощью зрения, соответственно, ну, информации. Соответственно, человек, который теряет зрение, у него там проблемы с информацией, и как раз вот эти вот современные технологии, компьютер, смартфон, ну, мы сейчас в первую очередь про смартфон, это возможность получать эту самую информацию, читать, писать, общаться в соцсетях, работать в интернете. Если, допустим, говорить о библиотеке, то это слушать и читать книги, журналы, периодическую литературу, ну, в общем, собственно, любую информацию. А если говорить о городских сервисах, то это, ну, сейчас, например, у нас в Нижнем Новгороде это транспортные карты, ну, можем потом вот про все это, как бы на практике все это покажем. Вот. И все эти технологии, они, собственно, стали доступными как раз ну, благодаря тому, что производители смартфонов когда-то, не знаю, есть версия, что это, ну, вернее, это началось еще с компании Apple когда-то, да, я так понимаю, что американское законодательство потребовало сделать доступным смартфон для людей и с ограничением по зрению, с ограничением по слуху и с другими, собственно, ограничениями. И смартфон, вот этот вот iPhone, стал первым, наверное, смартфоном, который стал универсально доступным для любого человека. Постепенно сейчас уже, собственно, вот у меня передо мной лежит телефон уже на андроиде, и сегодня конкурс мы проводили, 24 участника, тоже у всех были разные смартфоны, и они как раз использовали эти смартфоны, выполняя различные задания. Вот. Я бы хотел сейчас, может быть, вот от тех участников, тех незрячих пользователей, может быть, по... Ну, как-то кратко сформулировать, ну, рассказать, чем вы лично пользуетесь, что смартфон, какую, ну, что нового он принес в вашу жизнь, да, как изменилась ваша жизнь, как вы его используете, потому что, ну, одно дело, когда мы это говорим, другое дело, когда это говорят люди реальные, конкретные, да, вот, и, может быть, если кто-то хочет высказаться, мы микрофончик дадим, и можно будет какие-то что-то показать, если хотите. Да, ну, да, вот подождите. Вот давайте вот мы с Сергея начнем, а потом вы передадите микрофон.
Ну, я недолго, но... Хорошо. Ну, я расскажу, как я пользуюсь своим смартфоном. А смартфон для меня – это неотъемлемый такой участник моей жизни. Я уже без него не представляю свою жизнь. Ну, во-первых, я, ну, на нем, конечно же, принимаю звонки, отправляю смс, это понятно. Также общаюсь в соцсетях, ну, это как делают зрячие тоже люди, распознаю с помощью него денежные купюры, ну, то есть определяю, какая купюра у меня там, например, сколько она обозначает, в общем. Читаю, слушаю книжки, пользуюсь, ну, программами, которые позволяют удаленными помощниками пользуюсь, ну, то есть... У меня часто такая проблема возникает, что я, например, проживаю один, и, ну, показания счетчика я не могу увидеть. Я использую удаленного помощника, приложение Be My Eyes, которое помогает, ну, то есть зрячий волонтер видит мой счетчик и говорит мне показания его, то есть очень удобно. Вот. Ну, также я плачу сейчас во всех местах смартфоном, это тоже очень удобно, то есть, ну, можно с собой и деньги не брать, смартфон поможет в этом случае.
Слушаю, ну, то есть хожу с телефоном в кинотеатры. Это мне помогает, ну, то есть вышло приложение, которое позволяет воспроизводить тифлокомментарии к фильмам и ходить, ну, наравне со зрячими на те фильмы, ну, которые они смотрят, и слушать звуковую тифлодорожку с комментарием. Вот, ну, в принципе, о возможностях смартфона можно говорить долго, может, кто-нибудь еще скажет, передам микрофон.
Сергей, а ты можешь сейчас что-то продемонстрировать?
А, смогу, конечно.
Ну вот что-то как бы навскидку просто.
Ну могу показать, например, распознавание купюр, только деньги мне кто-нибудь дать.
Это, знаете, это обычно, да. Вот когда я хотите, вам покажу, как распознаю денежные купюры, только деньги давайте. На, держите, Мария Анатольевна денежку дает. На.
Сейчас, секундочку.
Вот. А ты пока там открывай приложение, я просто. Хочу сказать, что звучат слова, и вы потом не стесняйтесь, если кому-то непонятно, там, что такое тифлокомментарий, потому что нам кажется, что это уже известно, да, там тифлокомментарий, это такое пояснение. Вот. Ну, там, да, может. Вот.
С монетами все понятно.
Я просто коротко расскажу принципы взаимодействия. То есть вот у меня сейчас лежит смартфон. Все вы знаете, я думаю, что все здесь присутствующие смартфоном пользуются. И все вы знаете, что когда вы открываете смартфон, там касаешься, допустим, значка или какого-то элемента, и ты активируешь его. В случае с невизуальным пользованием он проговаривает мне, то есть вот когда я вожу пальцем по экрану.
Ну, я, в принципе, сейчас открою приложение.
Взял меня и прерывал. Ну, то есть вот он как раз, с помощью жестов.
Открываю приложение, которое называется «Деньги». Вот он говорит «Признание банкноты». Сейчас.
Надо микрофон убрать, да? Ну, неважно. Давай. Обманывает? Это, наверное, фальшивка.
Это приложение не очень хорошее.
Может, освещение, конечно, попробуй.
Ну, значит, вы пока пробуйте, да?
Ее распрямить надо.
Нет, ее не надо распрямлять.
А обычно всегда, первый раз. Кто там попробовать хотел?
Так, друзья, вы пока, только аккуратнее, давайте, вы пока распознаете денежку, вы ее не теряйте. Еще раз, я просто рассказываю. Значит, когда мы вводим пальцем по экрану, он вот это вот проговаривает с помощью синтезатора речи. Обычно они вроде непонятные, потому что это быстро происходит. Но я думаю, что все знакомы с синтезаторами речи. Сейчас очень часто в колл-центрах используют, в аэропортах. И поэтому современный человек так или иначе к ним уже начинает постепенно привыкать. Вот. Да, что говорит? 1000 рублей?
Да, еще раз процесс.
А, и он... задняя сторона. Ну, то есть он еще говорит задняя сторона, передняя сторона. То есть...
Вот машинка.
Да. А, все, верните денежку, пожалуйста. Нет, давайте мы...
Я просто отдам.
Дальше, тогда слушаем. Так вот, для того, чтобы активировать, ну, то есть, допустим, вот у меня... Захотел я послушать, скажем, аудиокниги. Я нашел на экране пальцем приложение «Библиотека V3715». Дальше я выполняю специальный жест для того, чтобы его открыть.
Нормально, с двух сторон.
Вот.
Да, мне тоже.
То есть как раз, друзья мои, давайте мы это... как раз с помощью вот этих вот жестов специальных мы и... управляем этим смартфоном, и задача вот нашего обучения, про которое мы будем говорить в конце, это как раз показывать эти вот ну, как бы неочевидные вещи, потому что, к сожалению, ну, здесь не только важно запомнить, что там здесь два раза, здесь влево, здесь вправо, а еще важно отрабатывать эти жесты, и мы как раз учим незрячих пользователей, ну, как бы эффективно это делать. Так вот, у меня открылась библиотека V3715. В этой библиотеке у меня разные книжки. Причем я говорил уже, что можно просто пальцем вводить, а можно выполнять жест. Ну, я делаю жест, я думаю, все его привычные, смахивание слева направо. Вот, допустим, 5 углов, визитная карточка города Мурманска. У меня на книжной полке, был недавно в Мурманске, решил послушать аудиокнигу. Дальше, для того, чтобы ее послушать, я выполняю... Ну, я, так как я его дослушал, да, у меня же книжка на конце, ну, как бы в завершении. То есть мне не нужно еще раз смотреть на экран, разглядывать какие-то детали, я просто на слух могу управлять, скорость увеличивать, уменьшать и так далее. Ну что ж, я предлагаю перейти к следующему участнику. Только давайте мы про какие-то конкретные вещи, пожалуйста, рассказывайте. Сергей, передай там микрофон. Можно мне, пожалуйста? Да, да, Сергей.
Пожалуйста.
А, у вас есть микрофон. Есть микрофон?
Сергей? Да, все есть.
Хорошо.
Вот когда-то в жизни у меня было такое, что мы все пользовались и кассетами, и катушки в библиотеке брали и слушали книги. Сейчас живем в другое такое время, такое вот чувство переполняется, что наравне с возможностями, что я могу обойтись без человека зрячего. Поэтому у меня такой девиз к этому мобильнику: доступно, удобно и комфортно. Доступно от того, что я нажимаю на кнопочку, и, пожалуйста, речь выдается, и что нужно сделать, на какой ярлык зайти, что нужно сделать. Комфортно от того, что я себя чувствую, что все я могу. И спасибо огромное, что столько много приложений, что не вот только мы позвоним и сообщение отправим. Мы сами видели на конкурсе, сколько было. Сейчас деньги распознали. Поэтому нас в магазине не обманется никто, да? Поэтому третье то, что комфортно. Себя ощущаю на остановке. Стоят люди и вот дергаются. Ну, когда же автобус приедет? Ну, бывают такие места, что нету. Табло высвечивается, что где посмотреть для них. А я просто захожу в мобильник и им говорю: не переживайте, какой вы ждете транспорт, такой вам и приедет. Через 3 минуты от такой остановки едет. Навигатор вообще спасательная душа, потому что коммерческие автобусы ездят, они не объявляют остановок, поэтому навигатор очень вручает. Вот, много можно разговор вести, и вот, значит, однажды такое получается. Все вроде бы есть, все меня устраивает, и тут однажды дочь приходит и говорит мне: вот ты все делаешь, ты хоть фотографировал что-нибудь? Я говорю: ты из меня еще фоторепортера хочешь сделать? Ну, давай пробовать. Начали с бокала. И вот когда сюда ехать, я начала фотографировать от человека, картины и мелкие части. Но у меня получилось. Вот. Поэтому осталось мне добавить спасибо огромное разработчикам этих приложений за вашу вот здесь организованность. Вот от неба до земли, от всей души вам огромное спасибо, не только, наверное, от меня, от всех участников. Все великолепно, все комфортно и доступно. Еще говорю, прям вот благодарна. Да невозможности как.
Так, кому еще микрофон? Кто еще хочет сказать? Давайте.
Что-нибудь сильное, да. А Дмитрий Бахров, он представлялся, Дзержинского.
Я не представлялся, мне день добрый, да, мне микрофон как-то до меня не дошел сегодня, но это нормально, он часто до меня не доходит. Вот, я Дмитрий Бахров, преподаватель Центра Камерата, мобильные устройства, компьютерная грамотность, ну, в общем, вот, ну и сегодня попутно я вам там включал разные вот штучки, чтобы вам не было скучно. Вообще, я лично сам пользуюсь, как бы, ну, вот то, про что мы с вами говорим, да, это, ну, как бы этап-то пройденный. Я пользуюсь смартфоном более скажем так, таких в жизненных вещах и действительно понимаю, что, ну, вот если, не дай бог, что-то случится, да, там, отключит интернет или еще что-то, то в жизни многого будет не хватать, потому что с помощью смартфона, ну, вот самые простые примеры, да, как тут уже говорили, оплата покупок, то есть это же настолько удобно, что не надо там считать мелочи или еще что-то. Даже приложение не надо открывать, которое распознает деньги. Это очень удобно. Я, например, для себя постоянно пользуюсь услугами такси, особенно когда приходится ехать в какие-то незнакомые адреса. Конечно, сейчас это демонстрировать как бы сложно, да, но зачем мы будем таксистов катать? Вот. Я этим пользуюсь постоянно. Как тут вот уже, если я не ошибаюсь, Ольга говорила про навигатор. Я на самом деле вообще, что называется, апологет спутниковой навигации. Более того, мы у себя проводим пилотный проект по спутниковой навигации, обучаем незрячих. И если этот проект, ну, скажем так, достигнет того уровня, после которого его можно развивать, то мы его будем развивать дальше. Вот. Ну вот я, например, хочу продемонстрировать это, правда, наверное, больше будет именно нижегородцам полезно, но тем не менее это вещь, вот, которая может даже понадобиться не только незрячим, а даже зрячим людям, потому что вот у меня, например, этой вещью пользуется моя супруга. Есть у нас транспортное приложение, называется CityCard. Это наша транспортная карта, которая сейчас действует не только в Нижнем Новгороде, но и во многих крупных городах Нижегородской области. И чем нам помогает приложение? Во-первых, мы можем узнать баланс карты, то есть нам не нужно ходить в метро или в многофункциональный центр, нам достаточно всего лишь Android-смартфона. Мы можем через приложение зачислить на эту самую карту деньги, если у нас льготная карта, мы можем купить, например, льготный проездной. То есть фактически мы все можем делать, не выходя из дома. А как бы действительно транспортная карта – это хорошо, потому что, например, в Нижнем Новгороде действует еще, например, тариф такой, называется 60 минут, когда мы можем в течение 60 минут пересесть и из одного транспорта в другой. Ну вот сейчас я, например, попытаюсь продемонстрировать, как запрашивается баланс этой самой как бы карточки, да, я честно это попробую сейчас сделать. Сейчас я вот просто смотрю приложение, я как-то забыл, где оно. Вот, нашел. Вот, попытаюсь сейчас это сделать в микрофон, но тут сложность будет состоять в том, что сейчас мне нужно прислонить как бы карточку, да, к, что называется, задней части устройства. Это все работает на технологии NFC. То есть вот мы прислоняем карточку, телефон издает звук, он ее сканирует. И сейчас у меня откроется окошко. Но, к сожалению, это синтезатор, да, я переведу. Осталось у меня 9 поездок, у меня льготный проездной, и мне сообщили, до какого он действует. Если мне будет нужно, соответственно, я могу пополнить его, да, то есть это все не выходя, что называется, из дома. Ну и, конечно, вот самая любимая моя тема со смартфоном – это все-таки навигация. И я вот очень люблю приводить очень хороший пример в плане навигации. Например, когда мы находимся где-то в каком-то месте и хотим поделиться этим местом, то есть хотим, чтобы к нам приехали наши друзья или родственники. И мы можем, представляете, там мы можем им отправить свое географическое положение. Если у людей есть программа, которая его обрабатывает, то они могут нас найти, либо построить маршрут, либо вызвать по этому адресу такси и приехать. Но, то есть фактически мы становимся во многом самостоятельными людьми, используя вот именно приложение для какой-то оплаты, приложение для навигации. Мы на самом деле очень во многом становимся людьми независимыми. Ну вот, наверное, как-то так.
И давайте, я не знаю, то есть тоже у нас это такой сейчас эксперимент, то, что нужно что-то показывать обычно вот наглядное. Давайте посмотрим сейчас просто, если у меня запустится звук с ноутбука.
А мы можем сделать громче звук? Нет, мы на моем ноутбуке.
Да? Не знаю, мы можем его сюда закинуть в колонки.
Не можем.
Если у тебя есть провод, мы можем его кинуть на колонки, да, но.
Да, давай, мы знаешь как, а у тебя подключить мой ноутбук?
Можно, можно, можно. Но у тебя джек-джек есть с собой?
Ну, долго это, короче.
Ну, наверное, долго.
А, просто у нас, как это называется, не можем громче сделать звук. А, рассказываю просто смысл. Значит, есть фильм, ну, в данном случае это история одного назначения. Он, значит, у него есть тифлокомментарий, и этот тифлокомментарий находится в моем смартфоне. Далее, если мне нужно воспроизвести этот тифлокомментарий, я, ну, допустим, прихожу либо в кинотеатр, либо включаю телевизор, запускаю смартфон. Вот он мне рассказывает, вот, понимаешь. Запускаю смартфон, и воспроизводится тифлокомментарий. Вот. А, к сожалению, так как мы громче этот звук сделать не можем, так чтобы как-то... я всех просто приглашаю для того, чтобы проверить как раз вот этот фильм «История одного назначения». Мы его будем показывать в Центре культуры «Рекорд» 25 апреля. И как раз там будет возможность, что называется, в обычном кинотеатре можно будет и со смартфоном, и с помощью специальных технологий, потому что сейчас тема вот это вот тифлокомментирование, требования к кинотеатрам, ну, она достаточно такая, ну, болезненная, потому что, естественно, специальное оборудование стоит денег. А, ну, вот такие простые универсальные вещи, когда мы с помощью программного обеспечения можем решать те или иные вопросы на базе уже, ну, как бы обычных технологий, оно, конечно, очень важно. И я здесь хотел бы постепенно переходить к сложностям, потому что, ну, вроде бы все мы можем общаться, можем слушать там книжки, музыку, фильмы смотреть, вот. Но, собственно, в чем какие возникают трудности? Да, Мария Анатольевна.
То есть вот смотрите, по возможностям, да, давайте еще раз попытаемся вот это проговорить, о чем мы сказали. То есть есть некие специальные программы, которые помогают компенсировать нарушение зрения. Но это вот как раз распознавание денежных купюр, которые сегодня показывали. Есть другие программы, ну, я думаю, что люди, вот, которые здесь присутствуют с нормальным зрением, они вряд ли ими пользуются, но, может быть, слышали, да, то есть сейчас вот этот вопрос распознавания образов, он очень актуален. Есть программы, которые распознают изображения. У нас вот сегодня на конкурсе ребята распознавали картинки с животными. Ну и прям программа тебе говорит, что это жираф, олень и так далее. Вот, то есть картинки есть, можно будет попробовать всем желающим. Ну, наверное, приложений нет, да, этих. Ну, неважно. Важно, что вот это уже существует. Есть специальные сервисы видеосопровождения, видеопомощи. То есть там работают волонтеры, незрячий человек может позвонить, воспользоваться этим приложением. И вот то, что Сергей рассказывал, волонтер получает через видеокамеру доступ к изображению. Ну, это могут быть разные самые вещи, то есть посмотреть счетчики, ну и разные другие задачи, вот, которые необходимо помогать решать. Очень активно незрячие люди пользуются библиотекой АВ-3715, которую Вячеслав показывал. Это специализированная библиотека, где находятся аудиокниги в специальном формате. И вот с помощью смартфонов она тоже сейчас доступна. Ну, то есть раньше действительно были на разных носителях эти книжки. Сейчас, наверное, большая часть людей получает доступ к ним через интернет и слушают либо вот с таких мобильных устройств, либо есть специальные тифлофлешплееры. Это тоже, кстати, большой-большой вопрос, потому что есть у нас так называемый перечень технических средств, которые инвалиду предоставляет государство. И туда, в этот перечень, включен тифлофлешплеер, то есть плеер, который позволяет прослушивать аудиокниги. Смартфонов там, к сожалению, к нашему большому, естественно, нет.
Этот перечень, он не менялся уже?
Да? Перечень уже не менялся давно-давно. Там среди специальных средств есть еще термометр с речевым выходом, тонометр с речевым выходом. Ну и, собственно, наверное, вот то, что инвалидов, ну, собаки-проводники, да, а вот каких-то современных устройств для просто незрячих людей, их там нет. И, в общем-то, когда вот заходит речь о том, что неплохо бы этот перечень расширить, обычно ссылаются на то, что нет средств. На самом деле, мы бы хотели предложить вариант, который не потребует каких-то дополнительных средств. Просто, например, вместо вот этого тифло-флешплеера разрешить людям покупать смартфоны и компенсировать, ну, вот, по существующим правилам. Ну, то есть не давать мне этот тифло-флешплеер, который у меня будет лежать в уголочке, а разрешить мне купить смартфон и те деньги, которые государство тратит на плеер, компенсировать мне часть стоимости смартфона. То есть идея вот такая. Ну, это вот первое, о чем мы хотели сказать. То есть вот эти наши разные приложения компенсируют действительно в некотором смысле нарушение зрения. Можно, вот, я думаю, что людям с нормальным зрением даже не придет в голову, что, например, нужно приложение для определения освещенности, чтобы незрячий человек просто-напросто не оставлял у себя в квартире включенный свет. Пришли гости, включили свет, выключить забыли. Есть люди, которые этого не видят. И вот приложения, в общем-то, помогают даже здесь. То есть масса-масса возможностей таких вот чисто реабилитационного плана. А с другой стороны, вот все, что, о чем сегодня говорили, да, оно, люди с нормальным зрением это тоже делают с помощью смартфона, и им это тоже очень удобно. Я думаю, что и платежи смартфоном, и положить на транспортную карту денег, конечно, значительно удобнее, чем идти там куда-то в МФЦ. Но на самом деле для людей, у тех, у кого зрения нет, это еще более важно. Да? Ну, потому что согласитесь, что человек, у которого все в порядке, все-таки проще сходить в тот самый МФЦ, проще найти где-то там в Сбербанке автомат, который даст возможность положить деньги на карту. Незрячим это сделать сильно сложнее. И поэтому вот все вот эти приложения обычные, даже возможность действительно передать свою геопозицию, чтобы человек, который тебя встречает, не искал тебя там везде, да, а имел представление о том, где ты находишься. То есть для нас это значительно более важно, чем для всех остальных. И вот поэтому мы, собственно, ведем речь о использовании этой техники. Раньше больше говорили о компьютерах, сейчас вот больше в эту сторону сосредотачиваемся. И все вот это вот замечательно, да, на самом деле, Вячеслав Валерьевич. Но на самом деле есть еще проблемы, о которых мы сейчас попытаемся поговорить.
Да, я, кстати, у меня сразу еще тоже такая мысль, параллельная, да, мы часто, собственно, сейчас говорим о доступной среде и программа «Доступная среда», и, допустим, когда это касается зданий и сооружений, очень часто, ну, так получается, да, что дом уже построен, допустим, деньги уже как бы потрачены, и для того, чтобы что-то адаптировать, нужно еще. А когда мы говорим о программном обеспечении, эта вещь, она постоянно меняется. И согласитесь, допустим, гораздо проще сделать доступным там какое-то приложение для получения госуслуги, ну, например, записи на прием к врачу с помощью смартфона. И причем, ну, для разработчика, для него на самом деле, ну, не сильно сложнее сделать это именно для того, чтобы еще, ну, чтобы была возможность считывать это вот этой программой экранного доступа. То есть я хочу обратить внимание на то, что вот те приложения, ну, в основном, там, которые мы демонстрируем, вот Дмитрий, CityCard, допустим, да, это не то, что компания CityCard, когда выходила, то здесь сделала у нас вот эти вот карточки, да, и они вот подумали, вот есть незрячие пользователи, дай-ка мы им поможем. Нет, просто они сделали приложение, в котором не испортили эту доступность, ну, то есть не сделали ничего специально, чтобы оно не стало, ну, как бы перестало быть доступным. И, ну, как бы на том спасибо. Вот. Но есть, допустим, другие примеры. Сейчас очень актуальна такая тема транспорта. И, собственно, обычно, когда мы спрашиваем незрячих людей, которые, ну, самостоятельно перемещаются по городу, мы говорим, ну, какая вот у нас, ну, допустим, в Нижнем Новгороде проблема? Он говорит, ну, проблема с транспортом, в смысле понять, где твой автобус, какие автобусы ходят на этой остановке, какой автобус там, допустим, приехал. То есть, ну, и у нас даже иногда автоинформаторы, которые в автобусах, они, ну, мягко говоря, не работают. Да? Сейчас, ну, реже стало, что они не ту остановку проговаривают, потому что это как чаще завязан на геопозиции. Но тоже такое бывает, особенно ближе к конечным остановкам, когда забыл включить, он там включает, там все это вот быстро там проговаривает. Но это ладно, это решает. Но чаще всего это, ну, естественно, допустим, громко целый... У них как, у нас две крайности. Либо громко включим, чтобы всем мешало, либо совсем выключим, чтобы уже никому. И часто бывает, короче, что эти автоинформаторы не работают. И как узнать, на какой остановке выходить? Да, ты едешь, и можно спросить. То есть никто не говорит, что да, конечно. И, собственно, в основном незрячие это делают. Спрашивают, помогите. Ну, то есть просят людей. Но я вам точно, ну, как бы из личного опыта открою секрет, что это... Ну, не всегда это удобно, не всегда есть люди, не всегда есть люди, которые готовы ждать, ну, и они, собственно говоря, не обязаны. А второй момент, аспект, что есть технологии, которые позволяют все это решить, сделать так, чтобы человек это делал самостоятельно. Разные есть аспекты, ну, как бы разные есть варианты. Вот. Я бы сейчас, ну вот про навигацию Дмитрий сказал, что ну, как раз с помощью навигатора он может определять, например, те же остановки. А я бы хотел поговорить, например, о времени прибытия транспорта автобусного. Да, сейчас в Нижнем Новгороде у нас автобусы с помощью приложения BusTime и приложения Яндекс.Транспорт есть возможность определять примерное местоположение твоего автобуса. То есть ты пришел на остановку, можешь посмотреть через приложение, допустим, автобус номер 2 и ждать, через какое время он придет. Но точно так же, ну, как, вернее, не так, как часто это бывает, вот эту категорию пользователей, ну, как бы люди не подумали. И сейчас, ну, если говорить, например, о приложении BusTime, то это вообще недоступная история. То есть незрячие пользователи этим пользоваться не могут. Причем с разработчиками мы разговариваем, но тут какая история получается, что незрячие люди, они как бы сами выходят на разработчиков, городская, наверное, администрация, ну, кто-то этим занимается, не они, допустим, указали это в тех заданиях, что вот, там, допустим, ваше приложение, ну, как-то на это повлиять, да, или, допустим, когда мы там с транспортом, ну, то есть, короче говоря, я сейчас продемонстрирую приложение Яндекс.Транспорт, которое работает во многих городах. И здесь вот незрячие, те, кто присутствует, кто-то пользовался этим приложением? Скажите, пожалуйста. Пользуетесь. Что вы говорите? Как плохо озвучивается, да. Но если вы установите приложение BusTime, просто у нас в Нижнем два приложения, которые, значит, это озвучивают, вернее, у которых есть данные к этому. Приложение «Транспорт». То есть я нахожу на рабочем столе, ну, как у себя на смартфоне, приложение «Транспорт». Давайте.
Карты. Москва. Яндекс. Транспорт.
Вот у меня есть приложение «Транспорт». Я его открываю.
Включить отображение пробок. Поиск мест маршрутов.
А там есть строка, в которую можно ввести номер маршрута твоего. Допустим, мы хотим номер 2. Я его на специальный, ну, могу с помощью голосового ввода, могу с помощью клавиатуры этот номер ввести. Дальше.
Автобус 2, академическая, автовокзал Щербинки. Автобус 2, академический, трамвай 2, Черный пруд.
Ну, то есть он мне показывает, короче, есть на цифру 2, есть трамвай, есть автобус. Хорошо.
Автобус 2, академическая, автовокзал Щербинки.
Мы выбираем автобус 2, ну, причем, обратите внимание, он говорит...
Автобус 2, академическая, автовокзал Щербинки.
Направление академическое, автовокзал Щербинки. Первая проблема, с которой мы сталкиваемся, я не могу поменять направление. Ну, то есть я не могу посмотреть движение транспорта в обратную сторону. Ну, нет этой кнопочки. То есть графически она на карте отображается, там можно тыкнуть. Но для программы экранного доступа этой возможности нет. Ну, хорошо. Выбираем остановку.
Деловая улица. Больница имени Семашко. Улица Родионова. Медвежья болит, учебный комбинат, Фруктовая улица.
Ну вот, допустим, выберем как-нибудь Фруктовая улица. Дальше я выбираю эту Фруктовую улицу и могу посмотреть.
1 минута, 10 минут, 17 минут. Фруктовая улица, остановка. Том 83, 1 минута, 10 минут, 17 минут.
Ну, он перевожу. Том это, он говорит, Т-83, 1 минута, 5 минут, 10 минут. То есть, ну, через 1 минуту, через 5 минут.
Дальше. Том 57, 2 минуты, 6 минут.
Ну, понятно, да? То есть и дальше она, ну, эта информация, она меняется. То есть если автобус приближается, он говорит, что транспорт приближается. Вот. Проблемы какие? Ну, вот, например, то, что я не могу поменять, то, что я не могу сразу выбрать нужный мне маршрут, сразу найти нужную остановку. Короче, этим приложением можно пользоваться, но оно жутко неудобное. Опять же, когда мы идем, разговариваем с разработчиками, они говорят, окей, ваша заявка в очереди, когда-нибудь мы до нее обязательно доберемся. Но мне так кажется, что если это, администрация или там правительство, да, то есть, например, какая-то госуслуга, и мы про нее говорим по телевизору и говорим, что это доступные электронные сервисы, то, наверное, и государство тоже должно как-то влиять, не знаю, прописывать это в тех заданиях, возможно, что-то еще. Вот, и здесь я бы хотел, просто еще немного сказать о том, что у нас сейчас в Нижнем Новгороде проводятся хакатоны. Как-то так получилось, что у нас хакатон был на прошлой неделе, вы, наверное, знаете, да? Сейчас будет на выходных. Да, вот завтра будет Global City Hackathon. Я приглашен в качестве одного из экспертов. И вот на предыдущих выходных был хакатон компании Мегафон, который в рамках проекта этот универсальный мобильный помощник. Они тоже меня приглашали. И там я на практике убедился в том, что вот эти проблемы, о которых мы говорим, для программистов это вообще не проблема. То есть они за два дня... ребята, студенты, у нас второе место заняла команда, обещали, к сожалению, не пришли. То есть они за два дня собрали приложение, подключились, как они сказали, потому что, чтобы подключиться к базе, это же надо там разрешение и прочее, а тут у них два дня, все надо быстро делать. Есть способы, подключились к базе, и вот тебе, пожалуйста, то есть создали приложение, там причем они прикрутили не только возможность определять местоположение, эту информацию о транспорте, но еще и с помощью камеры, с помощью нейронных сетей распознавать номер маршрутки, то есть ты стоишь, допустим, узнал, что тебе через минуту подойдет автобус, ты достаешь смартфон, навел его просто на пространство перед собой, если транспорт проходит, он уже вычленяет ту маршрутку, которая тебе нужна, исследуя номер. При этом они обратили внимание на то, что если бы на таблички маршрутные, которые на автобусах были хотя бы как-то стандартизированы, в смысле, что они были в одном месте, одного контрастного цвета, то это было бы гораздо легче для компьютерного зрения. На что я им сказал: слушайте, у нас слабовидящие уже долгие годы говорят, сделайте нам, у нас есть маршрутные автобусы, на которых, допустим, написано черным на темно-синим, или там черным на красным, или там, как-то еще, и это все время в разных местах, и особенно для слабовидящего человека ты сначала определяешь, куда смотреть, потом ты пытаешься разобраться, что там. Уже твой автобус ушел. С современными цифрами, которые сейчас электронные табу, там тоже вроде все хорошо, но там много информации. На свету ее вообще не видно никак. Во-первых. Во-вторых, она вверху. То есть многим хотелось бы, естественно, ее на уровне глаз. Каждый решает это все по-разному. И компьютерное зрение, оно может, конечно, спасти, но хотелось бы, чтобы это было встречное движение. А второй вариант, ребята, они тоже сделали, у них подключились к Яндексу, они использовали другую технологию, они не создавали никаких нейронных сетей, есть технологии, на парковках, распознавание номеров, автомобильных номеров. То есть эта технология, она везде применяется, считать с помощью веб-камеры, номер транспорта, проблемы нет. А они нашли какую-то, я про нее не знаю, есть какая-то база, в которую водители должны сопоставлять номер маршрута и номер своего автобуса. Государственный регистрационный. То есть сеть, они использовали технологию считывания номеров вот этих вот регистрационных государственных, вот, программа с помощью вот подключений к некой базе сопоставляла это и ну, как бы тоже передавала эту информацию о приближении. Короче, я почему это все это рассказываю? Потому что иногда нам кажется, что есть какие-то вещи, которые нерешаемы. Но современные информационные технологии, программное обеспечение, оно гораздо, у него гораздо есть больше возможностей, чем мы себе представляем. И я сейчас бы хотел еще просто, может быть, кто-то хотел бы высказать... Да. Ну, главное, за GPS, да. Ну, конечно, нет. Ну, то есть, если транспортное средство не передает информацию о своем местоположении, но согласитесь, это все, ну, я не знаю, может быть, вот представитель администрации как-то. Мне кажется, что это смотрите, да, может быть, это, мне кажется, что это как-то решается административно.
Ну да, конечно, это в первую очередь можно решить мерами административного воздействия на перевозчика. А в конце концов, с каждым перевозчиком заключается определенный контракт на осуществление той или иной деятельности перевозки пассажиров, где можно прописать одним из пунктов контракта то, что он должен оборудовать свою технику приемником GPS и ГЛОНАСС. А более того, если мне не изменять память, на уровне правительства Российской Федерации эта норма законодательства утверждена. И транспорт, собственно, в первую очередь общественный, потом уже коммунальный и прочий, должен быть оборудован этими средствами. Это не имеет значения. Не имеет значения. Нет, если тут скорее... Говорить о уступках, это, наверное, здесь неправильно. Они выполняют работу, за которую получают деньги. Они должны следовать правилам, которые им устанавливает государство. Это первое. Второе. Одним из способов, например, отображения местоположения транспорта, если он не оборудован даже этими датчиками, можно выбрать другую технологию. Каждый телефон, наверное, сейчас есть у любого водителя такой же смартфон. Он оборудован так или иначе датчиком геолокации. И передавать информацию можно не только с помощью датчиков GPS, ГЛОНАСС, но и снимая показания с телефонов. Но это тоже вопрос, в принципе, к властям Йошкар-Олы. Каким образом у вас организовать вот эту работу по считыванию данных и отображению для пользователей, для жителей города.
Я хотел бы сейчас, может быть, кто-то хотел бы рассказать о тех проблемах, которые, на ваш взгляд, актуальны для незрячих пользователей мобильной техники. Да, вы можете тогда расскажете. Отлично. Вы тогда давайте, ну, не знаю, там 5-10 минут вы просто расскажете о себе, да, и что вы там такое придумали. Вот просто, ну, как бы, у нас представитель администрации, как заместитель, как раз. Да. Все, держите.
Да, собственно, 5 минут будет даже много. Я так кратко расскажу, что мы сделали. Значит, меня зовут Владислав Яшков. Я представляю компанию Mixar. Мы как раз-таки разработчики компьютерного зрения из Нижнего Новгорода и, в частности, мобильных приложений. Вот на этом хакатоне мы заняли первое место. Вот, сделали приложение, которое действительно помогает распознать номер маршрутки приближающейся, да, с помощью камеры смартфона. И для этого не нужен ни интернет, никакие базы данных, то есть это делается прямо в режиме реального времени. Вам достаточно вести телефон в сторону дороги, и если, как бы, он видит приближающийся автобус, он сразу начинает искать номер этого автобуса. Вот. В принципе, для работы этой технологии не нужны... Это задача уже решенная, мы решили попробовать ее в рамках хакатона реализовать, и буквально нас это там заняло пару дней. Я к чему это хотел сказать? Что на самом деле с помощью компьютера можно распознавать огромное количество предметов, объектов, и вот мы в частности сейчас убедились, да, на примере этих картинок. Мы бы вот хотели вместе с вами подумать и обсудить, какие есть такие актуальные задачи, помимо транспорта, да, которые требуют решения, которые можно было бы нашими силами, да, силами разработчиков, решить, внедрить, разработать мобильные приложения и как-то помочь сделать жизнь еще лучше. для незрячих людей. Вот.
Давайте, может быть, кто, у кого-то есть, не знаю, можно и с компьютерным зрением связано, да, можно и вообще какие-то трудности, которые вот сейчас, на ваш взгляд, наиболее актуальны для незрячих пользователей смартфона. Да.
Передайте микрофончик. Серега.
Меня зовут Марина. У меня такая трудность. Я пользуюсь помимо Сбербанка еще наполовину частным банком. Это Тинькофф, наверное, все знают. Вот. И там не все полностью адаптировано для незрячих. Вот. Я хотела бы, чтобы как-то это улучшили.
Я могу ответить на это.
Там много что не адаптировано.
Ну, я могу ответить на этот вопрос. Да, в приложении Тинькофф не озвучивается баланс. Но я могу сказать такой... Ну, надо, в общем, позвонить в службу поддержки и сказать, что я незрячий пользователь. Они за доступностью не хотят делать приложение доступным. И они вам бесплатно подключат мобильный банк оповещения.
Понятно. Тоже способ. Тоже способ. Да, передайте, есть...
Здравствуйте, меня зовут Алексей Викторов, я проживаю в городе Самара. Использую я смартфон на базе iOS, и там есть брайлевский ввод. Насколько я знаю, не являюсь пользователем Android, но знаю то, что та же самая брайлевская печать реализована на Android очень плохо, из рук вон. И многие, на самом деле, ее даже не используют, потому что она несовместима с программой экранного доступа. Можно ли что-то придумать такое, чтобы люди были, используя систему ту, которая им удобна, находились в равных условиях при вводе текста? Потому что голосовой ввод, это вообще... Это просто не выход.
Я бы хотел сейчас просто вот Дмитрию, он может даже, если что, и показать, как это работает. Может быть, не все просто понимают, что на смартфоне, кроме обычной клавиатуры и вот голосового ввода, компания Apple придумала вот это, у них это очень хорошо и круто реализовано. Возможно, многие из вас знают, что незрячие могут читать в том числе и с помощью шрифта Брайля. Кто не видел шрифта Брайля, вот, пожалуйста, бумажка с точечками. И эти точечки обозначают буковки. Так вот, набирать эти точечки можно с помощью принтера, с помощью грифеля. Есть еще такие печатные машинки, брайлевские. И там 6 точек, и пальцем ты их на них нажимаешь. Так вот, в айфоне это сделано круто. То есть ты можешь переключиться на брайлевский ввод и, собственно, набирать точками. И это будут буквы. Это гораздо быстрее. Да, да, да. Дим, давай...
Микрофончик, да, передайте, пожалуйста. Я просто хотел бы прокомментировать про брайлевский ввод на Android. Значит, смотрите, здесь ситуация следующая. К сожалению, до тех пор, пока у Android будет вот такая структура, то есть в Android программа речевого экранного доступа, она, строго говоря, не является частью системы. То есть она ставится отдельно. Даже если эта программа вшита в прошивку, все равно это не часть операционной системы, в отличие от брайлевского ввода на iOS, в которой это просто встроено в систему, и оно в ней будет всегда. И из-за безопасности, к сожалению, то есть на Android нельзя получить полный контроль над экраном двум службам специальных возможностей одновременно. Именно поэтому происходит вот такая штука, что чтобы нам печатать, нам приходится на Android выключать программу экранного доступа и писать. Но на самом деле здесь проблема не только Android. Я честно пытался пользоваться брайлевским вводом на Android, и я правда пытался, я делал все, чтобы им пользоваться, но когда ты пишешь одну букву, а он тебе пишет другую, когда ты ставишь пробел, вместо пробела ставить тире, это, конечно, невозможно. И я не понимаю, почему так. Про меня просто складывается ощущение, что у тех разработчиков, которые берутся за дело, просто элементарно не хватает опыта. Ну вот именно в программировании. Поэтому мы получаем какие-то вот очень недоделанные, очень сырые вещи, и это, конечно, печально. То есть если бы даже взять и доработать приложение для брайльского ввода, то, ну, в конце концов, можно этот токбэк выключить, ничего страшного, лишь бы оно работало нормально. Но вот пока мы имеем, что имеем. А на самом деле я вообще являюсь апологетом брайльского ввода. Если вы освоили шрифт Брайля и у вас iOS или даже Android, попробуйте. Главное тут себя заставить и пересилить, но когда вы начнете печатать, вы забудете про голосовые сообщения, вы забудете про голосовой ввод, вот правда, я просто всех призываю пробовать, если вы знаете Брайль, пожалуйста, пишите им, вот, как-то так.
Спасибо.
Перейдем к нашей части завершительной, про общение, про транспорт. Где можно взять транспортные приложения, вот интересуется, которое считывает, распознает тексты. Эти уже люди хотят его купить.
Собственно, мы занялись его разработкой вот буквально 4 дня назад, 5 дней, и сейчас есть прототип, который готовый вариант. Мы хотим показать как раз-таки на Хакатоне в эти выходные ближайшие состоится. И там же протестировать, мы надеемся. То есть сейчас есть часть, которая уже распознает автобусы, ну, уже на самом мобильном телефоне. Сейчас работаем над текстом, потому что текст – это сложнее всего. И он, как Вячеслав правильно заметил, всегда на маршрутках в разных местах, не стандартизирован, это сложная задача. Вот. А так, это, то есть, серьезный проект, за которым мы планируем в течение года, то есть в течение года им заниматься совместно с Мегафоном, это будет делаться. И думаю, в течение этого года уже будет достойный продукт, которым смогут пользоваться все. То есть не только в Нижнем Новгороде, но, надеемся, по всей стране. Вот. А так, да, и под Android, и под iOS, а так, то есть на Хакатоне планируем уже прототип представить, который будет в эти выходные.
Ну, мы будем всех информировать, да, то есть как бы мы... Ну, для меня это... Я просто когда был, ну, вот на Хакатоне, который был в предыдущие выходные, я свое выступление начинал как раз с того, что, слушайте, ребят, ну, вот для нас кажется, что... Ну, то есть, когда появилось приложение для распознавания купюр, нам казалось, что это ух ты, ничего себе. И мы там, ну, как... Сейчас, вот недавно вышло тоже приложение, оно уже там что-то хуже, ну, какие-то там глюки, и мы там, о, вот это вот плохое приложение. А это, у нас сейчас есть выбор, там, не знаю, для распознавания купюр, там 4, по-моему, приложения, а то и больше. Вот, и технологии развиваются, и сейчас, ну, как бы, все больше и больше появляется возможностей. Я предлагаю нам сейчас перейти вот к части, в которой мы будем говорить о том, что, ну, для того, чтобы пользоваться этими технологиями незрячим людям, ну, нужна помощь, нужна поддержка, квалифицированная поддержка, потому что, ну, вот согласитесь, что, ну, там, купили бабушке телефон, пусть даже смартфон. Ну, даже не бабушке. Не, ну, я просто не говорю, что уже все дети пользуются этим с детства. Вот. Во-первых, графический интерфейс интуитивно сделан для того, чтобы, как бы, с помощью значков и, ну, как бы, пользователь пользовался этим приложением. Во-вторых, если ты не знаешь, ты всегда можешь спросить у соседа, друга, в интернете погуглить. Там, ну, то есть у всех примерно одинаковые смартфоны, одинаковый способ взаимодействия. То есть получить совет, помощь ты можешь у кого угодно, по сути. А когда мы говорим вот о взаимодействии невизуальном с помощью каких-то скринридеров, программ вот этих вот, здесь эту информацию, причем именно квалифицированную, то есть именно, ну, как бы проверенную, не то, что кто-то, ну, там потыкал, и вроде, а у меня вот получается вот так, да, и давай тоже так. А именно вот какую-то проверенную, накопленную информацию. Здесь, ну, как раз вот этому призван наш проект «Универсальный мобильный помощник». Мария Анатольевна, что, сейчас презентацию тогда найду, да?
Ну, то есть, вот смотрите, сначала мы попытались вам показать возможности и убедить в том, что они огромные, широкие, но на самом деле, к сожалению, очень пока немного инвалидов по зрению, которые этим пользуются. Ну, потому что, во-первых, люди привыкли к кнопочным телефонам, и я вам могу сказать, особенно это касается старшего поколения, очень сложно, они от этого интерфейса отказываются. То есть, когда человеку в руки даешь вот эту штуку, по которой нужно поводить пальчиком, и она вдруг начинает говорить что-то такое беспорядочное, ну, в общем, достаточно сложно вот, ломается психологический барьер. И вот среди моих знакомых очень много людей, которые, ну, просто вот пока у них кнопочный телефон работает, они будут пользоваться им. И все вот эти вот наши рассказки о том, что есть масса других приложений, которые сильно облегчат вам жизнь, вот пока сам не попробуешь, не поймешь. То есть это одна сторона вопроса, это необходимость популяризации среди, собственно, самой целевой аудитории, среди инвалидов по зрению. Мы этим активно занимаемся, активно занимались этим и в рамках нашего проекта, о котором сейчас буду говорить. Вторая сторона связана действительно вот с тем, что сказал Вячеслав. Действительно нужно все-таки человека учить. Иногда люди посторонние не понимают, ну о чем речь, да, маленький ребенок берет сотовый телефон, начинает с ним нормально работать. К сожалению, в нашем случае это не так. Если кто-то в это не верит, да, я готова вот дать iPhone с установленной программой, да, если кто-то хочет попробовать, я могу сказать, что сходу это не получится. В общем-то, наверное, человек ко всему привыкает, но значительно проще, когда тебе показывают. Потом есть такой момент, когда люди осваивают какие-то вещи самостоятельно, очень велик шанс, что они освоят какие-то очень неэффективные приемы. Это касается очень многого, да, и ориентирования в пространстве. Человек может сам научиться, но это не всегда будет безопасно. Это касается и освоения компьютера, мы об этом тоже очень много говорили. Человек научится кое-как там работать, но это не будет эффективно. И это, естественно, касается и мобильных устройств тоже. Когда тебе помогает в освоении человек, имеющий в этом квалификацию, значительно проще и значительно эффективнее. Потом ты будешь с этим работать, могу совершенно точно сказать это на своем собственном опыте. Есть у нас презентация? Да. Так вот, наверное, теперь понятно, да, почему мы проектом заканчиваем. Потому что как раз вот в связи с этими первыми двумя обстоятельствами у нас появилась идея сделать проект, который называется «Универсальный мобильный помощник». И проект этот направлен на создание условий для того, чтобы инвалиды по зрению как можно шире и как можно более эффективно начали использовать современные мобильные технологии в интересах их социальной реабилитации, в интересах повышения качества их жизни. Такой проект мы разработали, и к нашей большой радости он получил поддержку от компании «Мегафон». Кстати, история этого проекта тоже интересная, просто Вячеславу Валерьевичу Царегородцеву, который сегодня здесь вел этот круглый стол, пришла в голову, на мой взгляд, замечательная мысль, что вообще компании, которые работают с этими технологиями, они должны быть заинтересованы в их внедрении, да? У них так или иначе есть социальная деятельность, да, они поддерживают разные социальные проекты. И действительно, вот этот проект оказался для них очень интересным. К счастью, они нас поддержали. Проект этот изначально был разработан как сетевой. То есть мы говорили о том, что мы будем работать не только в Нижнем Новгороде, но и в других регионах России. Проект реализовали в два этапа. Давайте сначала вот о том этапе, который у нас происходит сейчас. Схема какая была проекта? Для того, чтобы организовать обучение незрячих и слабовидящих пользователей, была задумка сделать это в 12 регионах России, так и было сделано. Нам были необходимы прежде всего люди, которые будут это обучение проводить. Поэтому изначально мы провели отбор. Среди российских некоммерческих организаций выбрали 12 готовых с нами сотрудничать, готовых впрячься в это, в общем-то, очень сложное дело. Нашли таких людей, провели их обучение. Здесь у нас в Нижнем Новгороде была школа мобильности в октябре прошлого года. Мы, естественно, не сами все делали, мы никогда не говорим, что мы самые крутые и все-все хорошо знаем. Мы обращаемся все время за помощью тем, кто умеет это делать еще, кроме нас. И это был культурно-спортивный реабилитационный комплекс из Москвы. Они проводят такие курсы у себя в Москве, но согласитесь, что не каждый человек из регионов может в Москву поехать вот так запросто. То есть мы их привлекли, провели обучение специалистов, которые дальше уже поехали к себе в регионы и начали там организовывать обучение, проводить обучение. То есть была поставлена перед ними задача наладить у себя в регионе вот, собственно, это дело по обучению. Параллельно с этим мы проводили мероприятия, направленные на популяризацию, причем как среди инвалидов по зрению вот этих современных технологий, да, так и, собственно, среди более широкой аудитории. Проводились во всех регионах, прошли презентации проекта. И одни вот из таких прошли мастер-классы. Важно, что записи дистанционных мастер-классов, которые мы проводили через интернет, они останутся, и это будут методические рекомендации. Еще будут разработаны методические рекомендации, которые в конечном итоге остаются и дают возможность развивать достижения проекта дальше. Да? То есть уже человек может спокойно пойти и это послушать. И в рамках проекта был организован конкурс, который назывался «Словом и жестом». Среди незрячих и слабовидящих пользователей современных сенсорных устройств. Конкурс прошел по всем регионам участникам. 24 региона, сейчас объясню, почему 24, чуть дальше. И победители, собственно, региональных этапов приехали сегодня к нам. И сегодня здесь мы провели уже всероссийский конкурс, в котором, собственно, у нас есть победитель, да? Покажитесь, победитель, народу. Страна должна знать своих героев. Мы считаем, что вот эти мероприятия, конкурсы, да, они, во-первых, ну вот как привлечение внимания более широкой общественности к проблематике освоения и внедрения современных информационных технологий для инвалидов по зрению. И, собственно, привлечение внимания инвалидов по зрению тоже. Да, то есть они показывают возможности очень ярко такого рода мероприятия. Ну, теперь давайте, вот эта, собственно, схема проекта, она была отработана нами, то есть сейчас она реализуется второй раз. Она была отработана впервые в 2017 году. Вот слайд с географией, да, Екатерина Владимировна? Значит, в 2017 году у нас тоже было 12 регионов. Сейчас присоединилось еще новых 12, и география у нас получилась очень широкая. От Приморского края на востоке до Калининграда на западе, от Архангельска на севере и до Краснодарского, Ставропольского края, Астраханской области на юге. Очень хорошо у нас в этот раз представлен Дальний Восток вообще. У нас есть и Комсомольск на Амуре, у нас есть Биробиджан, Владивосток. Ну и, в общем, много-много. Да, еще Бурятия, она у нас теперь действительно тоже Дальний Восток. Ну, то есть регионов много. И что мы считаем самое главное? Да? Вот в 2017 году проект прошел, и когда мы стали делать наш вот этот новый этап в 2018 году, тоже при поддержке Мегафона, многие организации, которые участвовали в 2017 году, они реализовали уже проект, ну, либо за счет каких-то других привлеченных средств, либо за счет средств своих организаций. То есть иногда это бывают библиотеки для незрячих и слабовидящих, иногда местные организации Всероссийского общества слепых поддерживают эту деятельность. И для нас очень важно, что вот во всех этих регионах сейчас есть люди, к которым, по крайней мере, могут незрячие обратиться за консультацией. То есть это, наверное, основное достижение вот нашего проекта. И еще очень важно, что формируется сообщество тех людей, которые вот такого рода помощь оказывают. То есть сообщество квалифицированных пользователей сенсорной техники, которая, в общем-то, продвигает вот это эффективное использование уже в массе. Давайте не будем останавливаться на результатах предыдущего этапа. Давайте поговорим о том, что у нас получилось сейчас. Сейчас просто вот покажем некоторые цифры, которые характеризуют как раз вот наш этап 2018-2019 года. Ну, во-первых, состав. Кого, собственно, учили? Всего в 12 регионах новых, которые присоединились, было обучено 204 человека. На самом деле это очень, ну, много, да. Мы, когда выбирали участников среди преподавателей, мы ставили условие 12 человек обучить. На самом деле это тоже, ну, сложная такая задача. Вот их оказалось в полтора раза практически больше. 204 человека обучено. А среди них, ну, вот состав видно, да? Есть и школьники, и студенты, но их немножечко. Достаточно много людей пенсионного возраста, не работающих. Есть люди, ну, и инвалиды по зрению, те, кто работают и не работают, да, вот, может быть, вот там то, что написано «безработные», это люди трудоспособного возраста, но не имеющие работы. Ну, вот это отражает, наверное, картинку среди инвалидов по зрению. Теперь, собственно, чему учились? Осваивали как систему Android, так и систему iOS. Больше Android, но это связано, видимо, с, я думаю, что с замечательной ценой Apple-овской техники. Вот. То есть примерно где-то 10% только людей у нас осваивали Apple, iOS. Теперь, чему, собственно, учились? Ну, больше всего из обучающихся освоили звонки. Очень много людей, которые освоили голосовой, ну, управление с помощью голосового помощника. Естественно, это удобно, да, я думаю, что это даже люди, которые не пользуются этими специальными технологиями, наверное. Ну, сейчас и с Алисой многие беседуют, да, и Siri можно тоже попросить что-то такое хорошее сделать. Вот, то есть представлены функции, которые люди осваивали, да, вот можно посмотреть разнообразные, в общем-то, функции, и распознавание учились, некоторые из преподавателей обучали немножко и, собственно, использованию спутниковой навигации, не так много пользователей это освоило, но тем не менее, то есть спектр навыков, он вот такой вот достаточно широкий. Но все-таки самое главное, я считаю, что действительно подготовлены люди и созданы условия для того, чтобы вот в этих регионах эти знания распространялись дальше. Потому что люди между собой общаются, люди друг от друга этим заражаются, и, в общем-то, волна идет, как показывает нам практика. Ну, на самом деле, вот то, что мы с вами видели, это сухие цифры такие, да, значительно, наверное, действеннее, когда нам рассказывают историю успеха. Ну, например, писали наши региональные партнеры, что незрячая массажистка раньше боялась ездить на маршрутке, ну, потому что боялась проехать остановку, действительно не объявляют, ничего не понятно. Теперь у нее есть телефон с навигатором, она умеет им пользоваться, и, собственно, вот этот страх снялся, ей теперь значительно проще по городу передвигаться. И значительно проще добираться до своих клиентов. В Комсомольске-на-Амуре придумали очень интересную штуку. Они вместе с сотрудниками Мегафон пошли покупать телефоны для людей, которые хотели учиться, но у которых еще не было телефонов. Вот они за раз приобрели 6 телефонов, и люди как раз, собственно, начали на них заниматься. То есть такая вот интересная... Да. Также нам писали, что вообще, вот на мой взгляд, это гениальное такое достижение. Председатель одной из региональных организаций Всероссийского общества слепых после того, как закончил курсы, начал публиковать в социальных сетях свои какие-то сообщения, ну и вообще общаться с народом вот именно в ВКонтакте. Да, то есть, представляете, председатель местной организации, вообще это замечательно. Школьники активно участвовали, они тоже все это осваивали, рассказывали случай одной девочки, у которой были еще дополнительные сложности. Родители купили телефон, но для того, чтобы далеко, да, представляете, интернат там где-то в глубинке, приехать нельзя, родители купили телефон, девочка никак у нее могла освоить. Вот после курсов у нее все получилось, она теперь общается с родителями. В Биробиджане молодой человек ездил на курсы из поселка 50 километров по расстоянию, и после окончания курсов поехал в Бийск, в центр реабилитации, и мы тоже случайно были в Бийске, мы его там встретили, он сказал, да, вот у нас в Биробиджане был такой замечательный проект. Вот, то есть можно приводить массу примеров, когда это действительно меняет жизнь людей. Особенно к этому, ну, как бы важно, наверное, для людей, которые теряют зрение вот непосредственно в этот момент. Да? То есть это очень сложный психологический момент. И многие пишут о том, что вот закончив эти курсы, познакомившись с такими возможностями современных технологий, люди поняли, что жизнь не кончилась, она стала другой. Ну вот, собственно, что дают нам эти технологии. Мы надеемся, что проект будет развиваться и дальше. Нам кажется, что, во-первых, в его рамках заложена замечательная основа, да, есть люди, которые готовы консультировать. Практика предыдущего этапа показала, что люди начинают проекты тоже разрабатывать какие-то свои на эту тему. И сейчас у нас уже тоже в Башкирии есть проект, который, собственно, вот по следам нашего проекта возник. Получил поддержку правительства республики и тоже будут проводить обучение уже дальше. То есть волна пошла, и мы надеемся, что это будет развиваться и дальше.
Резолюции всякие. Да, буквально 5 минут, нужно уже закругляться. В чем мы хотели бы видеть результат данного круглого стола? У нас есть две мысли, они как раз касаются смартфона как технического средства реабилитации и обучения, вернее, поддержки обучения незрячих пользователей. Вот. Ну и, кстати, может быть, еще о доступности электронных сервисов, государственных и муниципальных, и, собственно, вот, получается таким образом. Мне кажется, что мы можем, ну, как, делай, что можешь, да, и будет, что будет. Вот. Мы подготовим резолюцию данного круглого стола, в которой хотели бы отразить как раз первое – это… Возможно, это будет инициатива в законодательное собрание Нижегородской области для того, чтобы они инициировали как субъект законодательной инициативы как бы законопроект, который бы разрешал в рамках федерального перечня технических средств реабилитации инвалидам по зрению, наряду с, вернее, как альтернатива тифлофлешплеера, приобретать смартфоны. Аргумент здесь на самом деле простой, потому что тифлофлешплеер – это устройство для чтения говорящих книг, а смартфон, как мы видели, тоже может и книги читать, и еще более того. По стоимости я вам хочу сказать, что тифлофлешплеер, значит, ну, как скажем, ну, примерно по той же стоимости. То есть 15 тысяч рублей, сейчас 15-18 для тифлофлешплеера, вот этой специальной штуки, это такая низкий, ну, самый нижний порог. А ко мне вот буквально несколько дней назад пришла женщина, за, ну, ближе к 70 ей уже, она приобрела себе смартфон за 10 тысяч рублей, и сейчас нарадоваться просто уже, там, не знаю, неделя, она с восторгом рассказывает мне о том, какие-то полезные технологии. То есть законодательная инициатива, мне кажется, ну, я даже уверен, что уже про это неоднократно говорили, но лишний раз это не будет. Тем более, что я знаю, что сейчас в Министерстве труда находится законопроект, он уже будет вот-вот внесен в Госдуму, об электронном сертификате. Вот, обещают, что осенью он будет принят. То есть, когда инвалид будет получать некий сертификат и уже его, так сказать, реализовывать. То есть сам решать, не как вот сейчас это происходит, то есть государство централизованно через фонд социального страхования закупает некие приспособления и раздает их бесплатно, а инвалид может этот сертификат, ну, как бы с помощью этого сертификата приобрести то средство, которое ему необходимо. И здесь важно, может быть, как раз пока лед, что называется, трогается, вот эту инициативу еще раз о ней напомнить, чтобы этот сертификат действовал не только на вот это специализированное средство, но и в том числе на смартфон, чтобы у инвалида по зрению был выбор. Теперь, что касается электронных сервисов, я думаю, что мне кажется, что нужно говорить о том, что, ну, вот сейчас будет, допустим, хакатон у нас здесь, и одна из тем – это доступный город, и мы будем говорить о том, чтобы электронные сервисы, государственные, муниципальные, они учитывали вот эти вот нюансы невизуального использования, то есть чтобы незрячие пользователи тоже могли эти функции использовать в своей жизни. Здесь я пока не знаю, как, ну, что мы можем сделать, куда направить, какую там, не знаю, петицию, обращение и к кому, потому что сервисов много, они разного уровня, есть федеральные, и я думаю, что если я сейчас вас спрошу, кто из вас пользуется, допустим, приложением госуслуги, то будет не очень много людей или кто-то пользуется. Нет, ну это польза, я даже не сомневаюсь. Вот, просто приложение вроде бы поначалу, там, когда ты там все замечательно, но я буквально не, там, год назад пытался оформить заявление на получение заграничного паспорта на замену. И, ну, в общем, это была очень такая интересная штука, потому что для программ экранного доступа это целое испытание. В общем, без помощи зрячего сейчас помощника ты это сделать не можешь. Хотя я знаю, что... Чего, Дим, говоришь? Ну вот. Значит, и третье, о чем я хотел бы сказать, это вот касаемо обучения. Здесь мне кажется, что это тоже адресат этого, это законодательное собрание Нижегородской области, потому что, ну и может быть это какой-то федеральный уровень, потому что мы часто слышим о программах, допустим, там, обучения людей пожилого возраста, там, пользованию компьютером. И мы на своем личном опыте мы знаем, что когда незрячие, ну то есть даже пожилые люди с проблемами, с глубокими нарушениями зрения, да, те, у кого, кому недостаточно просто включить экранную лупу, они обращаются на такие курсы, и, естественно, им никто помочь не может. Вот. И здесь все-таки необходима специальная программа, потому что, ну, я имею в виду программа какая-то государственная, или она должна быть включена в какую-то программу, потому что сейчас, например, жители, те, кто живет в районах, например, Нижегородской области, у них, ну и даже я думаю, что если вот брать не центры, а районы других регионов, те, кто отдалены от областных центров, там не паханное поле. Там люди про это еще не знают, и для них вот эти технологии, про которые мы сейчас легко разговариваем, это вообще, ну, какие-то чудеса. Вот. И я думаю, что это должна быть какая-то инициатива для того, чтобы включать вот такие вот обучающие программы для инвалидов по зрению в какие-то общие государственные программы. И, вот. Я думаю, что если у кого-то есть, ну, если кто-то против, да, можете высказать свое мнение, да. Да, предложения тоже присылайте, свои какие-то идеи можете сейчас, собственно, высказать. И, может быть, у кого-то есть какие-то замечания, предложения, как помочь вот этой нашей инициативе и вообще, да. Кто готов сказать что-нибудь? Никто не готов. Электронная почта. Вот. Всем большое спасибо огромное за то, что вы с нами были. Вот. Надеемся еще на дальнейшую встречу.